რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ირანის პრეზიდენტი საუბრობს ვირთული მოლაპარაკების გახანგრძლივების შესაძლებლობაზე. შვეიცარიამ აზერბაიჯანიდან გაიყვანა ოპოზიციონერი აქტივისტი. იორდანიაში დაკრძალეს სადამ ჰუსეინის ყოფილი მოკავშირე. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან თეირანის ბირთული პროგრამის შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკება შესაძლოა გახანგრძლივდეს, თუ ეს ქვეყნები მოლაპარაკებებზე ახალ მოთხოვნებს ამოაყენებენ. სატელევიზიო გამოსვლაში როჰანი მისაუბრა დეტალების გარშემო მრავალი შეხედულების სხვაობაზე, თუმცა დასინა შეთანხმების მიღწევა სრულიად შესაძლებელიაო. როჰანიმ ასევე თქვა, რომ ის არ დაუშვებს ამ მოლაპარაკებებმა ძირი გამოუთხაროს ირანის სახელმწიფო საიდუმლოებებს, ირანისა და ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, შეერთებული შტატების და გერმანიის წარმომადგენლებს. გელებს 30 ივნისი აქვთ დაწესებული ბოლო ვადად იმ შეთანხმების მიღწევისთვის, რომელმაც უნდა გააქარწყლოს საერთაშორისო თანამეგობრობის შეშფოთება, რომ ირანი ბირთულ იარაღზე მუშაობს. როგორც იუწყებიან მოლაპარაკებებს, მთავარ წინაღობას უქმნის ექსპერტების დაშვების საკითხი სამხედრო ბაზებზე და ატომურ ობიექტებზე. მოლაპარაკებებზე რუსეთის წარმომადგენელმა სერგეი გრიბაკოვმა მოლაპარაკებათა ტემპის შენელება ძალიან შემაშფოთებელი უწოდა. დასავლეთი შიშობს, რომ ირანი საიდუმლოდ ატომური ბომბის შექმნაზე მუშაობს და ირანი უარყოფს ამ ბრალდებას. შვეიცარიამ აზერბაიჯანიდან გაიყვანა ოპოზიციონერი აქტივისტი მას შემდეგ, რაც ის 10 თვის განმავლობაში აფარებდა თავს ბაქოში შვეიცარიის საელჩოს. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა უწყებამ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქემ ემინ ჰუსეინოვმა თავისი ქვეყანა დატოვა წამყვანი შვეიცარიელი დიპლომატის დიდიე ბურქალტერის თვითმფრინავით. დიპლომატი ბაქოში იმყოფებოდა ევროპული თამაშების გახსნაზე დასასრებად. უწყების თანახმად ამ ნაბიჯს წინ უძღოდა რამდენიმე თვის განმავლობაში წარმოებული მოლაპარაკება აზერბაიჯანის მთავრობასთან. 35 წლის ჟურნალისტ და უფლებადამცველ აქტივისტ ჰუსეინოვ სექტემბრამდე აქვს დრო, რათა გადაწყვიტოს ითხოვს თუ არა შვეიცარიაში თავშესაფარს. ჰუსეინოვი მწვავე დაკრიტიკებდა ავტორიტარ პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს. გასულ აგვისტოში მან შვეიცარიის საელჩო შეაფარა თავი, მას შემდეგ რაც აზერბაიჯანის უწყებებმა მას ბრალი დასდეს უკანონო ბიზნეს საქმიანობაში და გადასახადებისთვის თავის არიდებაში. ბრალდება ბევრმა აღიქვა შურისძიებად მისი ოპოზიციური საქმიანობისთვის. ჰუსეინოვი ხელმძღვანელობს ბაქოში დაფუძნებულ ორგანიზაციას სახელწოდებით რეპორტიორების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტი. ეს ორგანიზაცია დიდი ხანი ალიევის მთავრობას სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაში ადანაშაულებს. ამაში ასობით ერაყელი და იორდანიელი პირი დაესწრო ერაყის ყოფილი ლიდერის სადამ ჰუსეინის ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული მოკავშირის ყოფილი ელჩის ტარიყ აზიზის დაკრძალვის ცერემონიას. ეკლესიის წინ თავმოყრილი პირები ბაათის პარტიის მხარდამჭერ ლოზუნგებს სკანდირებდნენ და ხელში ეჭირათ ჰუსეინის და აზიზის ფოტოები. ტარიყ აზიზი ყველაზე მაღალი რანგის მქონე ქრისტიანი პოლიტიკოსი იყო ყოფილი დიქტატორის სისასტიკით გამორჩეულ წრეში. აზიზი დაკრძალეს ისტორიულ ქრისტიანულ ქალაქ მადაბაში. აზიზი საპატიმროში გულის შეტევით გარდაიცვალა 5 ივნისს ერაყის ქალაქ ნასირიაში, სადაც 79 წლის ყოფილი ელჩი სასიკვდილო განაჩენის სისრულეში მოყვანას ელოდა. ეს განაჩენი მას 2010 წელს გამოუტანეს შიიტების დევნისთვის ყოფილი რეჟიმის დროს. ბაქოში მიმდინარე ევროპული თამაშების კულუარებში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 13 ივნისს მოლაპარაკება გამართა თურქეთის პრეზიდენტთან რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით დახურულ კარს მიღმა გამართული საუბარი შეეხო რუსეთიდან თურქეთამდე შავი ზღვის გასადენის პროექტს, თურქეთში ატომური ელექტროსადგურის აშენების პერსპექტივას და უკრაინაში არსებულ ვითარებას. შეხვედრამდე გაკეთებულ განცხადებებში პრეზიდენტები შეეხნენ პირველ ევროპულ თამაშებზე ევროპის ქვეყნების ლიდერთა არდასრების საკითხს. თამაშები 12 ივნისს გაიხსნა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარების მწვავე კრიტიკის ფონზე. მთელს ევროკავშირს თურქეთი წარმოადგენდა ევროკავშირში გაწევლიანების კანდიდატიო, თქვა პუტინმა ტელეეთერით გადაცემულ განცხადებაში. ავღანეთის ოფიციალური პირების ცნობით სუმცირე 17 პოლიციელი დაიღუპა და მინიმუმ 10 დაიჭრა მას შემდეგ, რაც მღელვარე ჰელმანდის პროვინციაში ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს პოლიციის საგუშაგო პოსტებზე. როგორც იუწყებიან, თავდასხმები მოხდა 12 ივნისს გვიან საღამოს მუსა ყალას რეგიონში, რომელიც თალიბანის ბასტიონადაა მიჩნეული. ოფიციალური პირების ცნობით მსხვერპლი განიცადა თალიბანმაც, რომელმაც იკისრა პასუხისმგებლობა თავდასხმებზე. აპრილში შეტევის ახალი ტალღის დაწყების შემდეგ თალიბანის ექსტრემისტები ხშირად ესხმიან თავს პოლიციის საგუშაგოებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ავღანეთის სტრუქტურებს წელს თავიანთი ძალებით უწევთ ექსტრემისტებთან ბრძოლა, მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ დაასრულეს თავიანთი საბრძოლო მისია ქვეყანაში. ავღანეთის ძალების რიგებში მნიშვნელოვნად იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Вот наше событие сидит в студии одно. Это Нина Соколовская. Она прилетела два дня назад на конгресс русской прессы, который проходит в Москве. Живет в Киеве, работает в газете «Коммерсант» собственным корреспондентом. Сегодня будем обсуждать то, что происходит на Украине. Второе событие у нас по скайпу. Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте. То, что вы меня слышите, говорит о том, что плохие времена между Украиной и Россией еще впереди.
Обнадеживающе. Итак, два у нас замечательных украинских. Ну, Матвей представляет и российскую журналистку, и украинскую. И Нина тоже получается и российскую, и украинскую, потому что она, собственно, корреспондент российского издания на Украине. Мы, в общем, где-то в конце, может быть, если у нас будет время, мы обсудим очень любопытную историю, связанную с русской прессой зарубежной. Матвей это очень хорошо знает. Он знает русскую прессу, как никто другой за рубежом. Мы это обсудим. Но все-таки я хочу начать с события дня. А событие дня состоит в том, что впервые Украина в официальном обращении к Совету Европы на международном уровне сообщила об оккупации части Донецкой и Луганской областей Российской Федерации. Она также сообщила, что из-за аннексии, вот буквально читаю, из-за аннексии и временной оккупации со стороны РФ в составе Украины Автономной Республики Крым в результате вооруженной агрессии против Украины Российской Федерации несет полную ответственность за соблюдение прав человека и соответствующих договоров на временно оккупированной территории Украины. Формальный повод для этого обращения объяснить, что Россия теперь несет ответственность за права человека на этих территориях, а вот косвенно мы понимаем теперь, что Украина назвала эти территории оккупированными. Такого термина раньше не было. Мы его раньше слышали только в применении к Прибалтике. Тогда это называлось Прибалтика, страны Балтии. Теперь он возник на Украине. Вы об этом, Янина, услышали сегодня вот тоже впервые. Вот как вы оцениваете этот оборот? Янина, ваше слово.
Знаете, если раньше Украина страдала от многовекторности, она никак не могла определиться, то теперь она страдает от гибридности. Она не называет вещи своими именами. Нету тут формулировки «оккупировано». Есть формулировка «Российская Федерация», которая фактически занимает и осуществляет контроль над определенными районами Донецкой и Луганской области. Слово «временная оккупация» употребляется только в отношении Крыма. То есть опять вещи не называются своими именами. Очень странная ситуация. Власти Украины явно не хотят войны. Не только потому, что бизнес Петра Порошенко частично находится в России, а потому что объявление войны России ставит, естественно, крест на Украине, потому что Украину не поддержал Евросоюз, так как надо поддержать бы. Украину не поддержала НАТО. В связи с этим, что Украине делать? Она понимает, что она одна, и она не самая крупная страна уже даже Европы, да, после отсечения временного, мы надеемся, временного отсечения Крыма. Она не может объявлять войну, она не может позволить себе полное прекращение экономических отношений с Россией, в том числе и авиаперелетов, и всего-всего-всего, что она связывает. Поэтому приходится вот таким вот образом изворачиваться. Зачем это обращение было нужно? Это обращение нужно для того, чтобы все-таки затребовать введение миротворцев, потому что опять не готова юридическая база. Мы просим введение миротворцев на Донбасс, но при этом это внутригражданский конфликт и антитеррористическая операция, в которой совершенно незаконно участвуют вооруженные силы Украины. Они не имеют права участвовать в террористических операциях. В них имеют участвовать право только МВД, СБУ и вот такие вот силы правопорядка, внутренние силы. Поэтому нужен документ, который позволит обратиться к Совбезу, действительно, который подкрепит украинскую позицию. Но опять этот документ прописан так, что европейские дипломаты снова получат повод развести руками и сказать, ну вот, ребята, ну вы сами разберитесь, у вас АТО или у вас война. Если у вас нет войны, чего мы будем вводить миротворцев?
То есть вы считаете, что это такая нечеткая формулировка, когда они пишут, Российская Федерация, которая фактически занимает и осуществляет контроль над определенными районами Донецкой и Луганской областей, несет полную ответственность за соблюдение защиты прав человека. То есть они сообщают Совету Европы, что российская оккупация заняла территории,
ну, смотрите, оккупировала документы, территории. Они же не терпят синонимических рядов. Вот в вопросе с Крымом четко написано аннексия и временная оккупация. Почему же в случае с Донецкой и Луганской областями употребляется выражение фактически занимается и осуществляет контроль? По появлению, кстати, этого документа предшествовало заявление о том, что Украина не может контролировать и осуществлять права человека на части территории Украины. То есть как бы идут степ-бай-степ, но все время есть недоговоренность, все время есть гибридность. И гибридность, она не только в войне, а и в позиции украинского руководства.
Вы хотите сказать, что они эти обращения вот публикуют для того, чтобы получить миротворцев на эти территории европейских, но при этом почему-то... А почему бы им не договорить, не дописать то, о чем вы говорите? Почему они... с этим тормозят?
Потому что формулировка оккупация – это прямая дорога к войне.
Войны они допустить
не могут. С другой стороны, очень хочется получить или европейскую полицейскую миссию, или введение миротворцев. Но этот документ – это половинчатое решение, которое ничего, по сути, не изменит и ничего не даст. Видимо, кто-то и в Евросоюзе, в офисе Могерини, в котором сидят украинские депутаты, достаточно регулярно общаются, или в каком-то еще другом, предложил украинцам такой вариант. И они вышли с такой петицией. Но недосказанность вызывает вопросы и не дает ответа.
Спасибо большое. Матвей, скажите, пожалуйста, вот мы все время слышим в российских ток-шоу вот такой аргумент со стороны, это абсолютно вечный аргумент, он звучит в каждом шоу, когда украинская сторона говорит, что российская агрессия случилась, со стороны России происходит военная агрессия, им тут же говорят, почему же Украина не объявляет войну, тогда она должна объявить войну. Вот на что отдельные украинские товарищи говорят, что нет, почему она обязательно должна объявить войну, не должна. Но Янина вот сейчас тоже говорит, что она не может себе этого просто позволить сказать, мы с вами в состоянии войны. И также она говорит, что они не договаривают, вот не договаривают насчет оккупации. Хотя по смыслу, конечно, оккупация, но слово оккупация не произносит по отношению к областям Донецкой. Российская сторона занимает территорию, они пишут. Как вы это расцениваете, для чего появилось это заявление?
Я вам говорил, что все плохо вначале. Да? Мне кажется, что и все обстоятельства показывают, что российско-украинский конфликт перешел в такую новую стадию, причем она не имеет отношения ни к военным действиям, ни к какому-то мирному минскому регулированию. Она называется стадия откровенности, я бы так сказал. Что имеется в виду? Что политики постепенно начинают называть вещи своими именами. Полностью поддерживая вот те аспекты, которые сказала уважаемая Янина, я хотел бы еще добавить некоторую информацию по поводу того, для чего вышло это заявление. Это заявление очень важное, потому что Украина, ну, она долго думала, вот как все-таки относиться к населению, которое живет там, и как относиться к этому положению, когда ни мира, ни войны. И, в общем, было принято решение, что... она в этой ситуации не хочет потом выплачивать многочисленные иски по правам человека, потому что Украина, как мы понимаем, не имеет возможности фактически исполнять роль государства, обеспечивающего права граждан Донецкой и Луганской области, на которых находятся сепаратисты. И поэтому появился вот этот документ, который декларирует и как бы обезопашивает, да, как вот тут вот сказать, вносит элемент безопасности в отношении многочисленных и, которые потом посыпятся от жителей Донецкой и Луганской области, что Украина нарушила Конституцию. То есть Украина не выполнила свой долг по защите граждан, причем в элементарных вещах, по выплате им пенсии, пособий и так далее. И вот выпущен этот документ, документ, который позволяет сказать, как и в случае с Крымом: ребята, мы бы рады, более того, пожалуйста, тот, кто переместился на территорию так называемой Большой Украины, идите, получайте все пенсии, все пособия, мы вас там и каким-то жильем обеспечим и так далее, но с теми ребятами мы не играем. Ну и действительно, с теми ребятами сложно играть, как вы знаете, руководство этой Донецкой и Луганской области, они сначала выпустили свои предложения по минским договоренностям, следующий этап сейчас это изменение Конституции, и там, в общем, неплохо все было написано, кроме того, что эти лидеры предлагают себя навечно, но потом вдруг сами отозвали эти документы. Поэтому получилась очень странная вещь. В общем, период откровенности, когда Украина просто решила, что нужно называть вещи своими именами.
Угу. Настал такой период. То есть, она, ну, Енин, даже не важно, что в этом втором абзаце они не произносят слово оккупация. Они говорят, Российская Федерация фактически занимает территорию Украины. Вы с такой постановкой вопроса согласны?
А как можно с ней не согласиться? Смотрите, вот под Мар'їнкою на штурм шли более 50 танков, как сообщает наш украинский антитеррористический центр, его никто не опровергал. Ну, не было на Украине, на той территории дислоцировано такое количество танков. За время боевых действий эти танки шли десятками. Они с неба падали. Они из Евросоюза к нам приезжали на парашютах. Как эта вся техника туда попадает? Каким образом? Мы же видим даже заявление международных экспертов европейских о дислокации российских неких войск на украино-российской границе, на российской территории. Я могу предположить, что это войска марсиан. Могу. Но тогда мне нужны какие-то свидетельства. Банальная логика и эрудиция, а также понимание вопроса, говорит о том, что да, на территорию заходят техника, заходят люди, которые ведут эту технику, заходят люди, которые обучают местное население общаться с этой техникой. Безусловно, заходят на те территории, где есть большая поддержка и большая ориентация населения в сторону России и большая нелюбовь его к Киеву. Это есть, это никто не отрицает. И не пошли они ни в Днепропетровск, ни в Харьков, потому что там такой поддержки высокой нет. Но воюют это не только ополченцы. И вот я не сторонник Петра Порошенко, президента Украины. Мне не во всем нравится, что он делает. Но когда он заявляет о том, что против украинцев воюют не шахтеры и не трактористы, он имеет для этого основания.
Матвей, вот вы сказали о том, что эти люди, ну не вы сказали, а действительно они отозвали все свои заявления, которые они сделали по поводу того, что вот они не хотели признавать, ведь долго же они не признавали свои республики частью Украины, и вдруг, как предполагается, под давлением Европейского Союза, под давлением, скорее не Европейского Союза, на Россию, и уже Россия, соответственно, давит на них, они сделали такие заявления. Потом отзывают. А почему они их отозвали? Это известно или нет? Почему?
Ну, вы знаете, есть такая знаменитая фраза «Сие тайна великая есть». Я просто хочу сказать, что Украине действительно сложно еще в одном аспекте, в дипломатическом. Про это редко говорится, но надо понять здесь сложность. Дело в том, что Украина упрямая, она, собственно, имеет на это право, не хочет играть в поддавки с Россией в том, чтобы, а этого требует Путин, чтобы представители, нынешние руководители Донецкой и Луганской, вот этих захваченных областей, чтобы они были субъектом переговоров. Путин, как вы знаете, все время настаивает. Он говорит, Россия тут ни при чем, Москва ни при чем, и я вообще ни при чем. Сейчас вот он встретился с Папой Римским, поэтому он, наверное, будет говорить фразу, что он святее Папы Римского, опоздав на 1:10 к понтифику. Наверное, так сказать, грехи уже отпущены все и наперед. Поэтому он здесь ни при чем. Но Украина не может с теми людьми, которые руководят вооруженными формированиями, и вы знаете, последние бои у Мар'їнки абсолютно бешеные, скажу я вам. Вот невероятные по своей силе, мощи и, самое главное, бессмысленности, потому что никто так и не понял, почему вдруг на ровном месте во время попыток как-то саранжировать, запустить следующий этап минских договоренностей, вдруг такая бешеная атака со стороны сепаратистов. Поэтому Украина не видит с той стороны партнеров. И понимаете, ведь вот эта Маринка, тут, ну, конечно, это по российскому ящику ничего не показывает, но дело в том, что Маринка, ну, представьте себе, 2 дня до G7, и вдруг бешеная атака. Причем это был первый случай, когда европейские представители зафиксировали, просто они там были реально, они зафиксировали, откуда стреляют, видели российские, видели военные формы с российскими знаками отличия. В общем, короче, я же вам сказал, что все плохо. В данном случае то для Украины, то для сепаратистов. Вот в данном случае, ну, такая куча бумаг и видео, кто стрелял. Вопрос, зачем? Ответ, нет ответа. И после того, как G7 закончилось, как вы знаете, немедленно вторая атака. После этого, зализывая раны, то ли празднуя победы, отползли. И украинская дипломатия, вот почему я вам сказал, что время откровенности. Потому что ни украинская дипломатия, ни украинская Верховная Рада, ни Порошенко, который железной рукой требует, а от него это требует Запад, и это тоже момент откровенности, следовать духу минских договоренностей, не могут понять, чего здесь происходит. Поэтому ваш вопрос повисает в воздухе, но чисто информационно я хочу сказать, что вот буквально 2 часа назад, наверное, или час, нет, 2 часа назад было выступление Порошенко. Я в это время вел эфир, поэтому я...
Мы были на конгрессе.
Да-да-да. Он, в общем, вы знаете, он выступал, и, наверное, это в новостях
радио... Мы не знаем.
Ну, короче говоря, была его пресс-конференция, а новостисты нам приносили, вы знаете, одной строкой то, что он там говорил. Короче, во исполнении минских договоренностей, он сказал, в ближайшее время будут поданы изменения в Конституцию. Вы знаете, что минские договоренности предусматривают изменения в Конституции по большей самостоятельности регионов, да? И, то есть, Украина это делает. И я хочу сказать, что, то есть, сейчас все плохо и в военном смысле, то, о чем говорила Янина. То есть, Россия продолжает тупо снабжать всем, чем нужно для войны, вот эти вот сепаратистские регионы. Так и в дипломатическом смысле. Потому что они подставляют Путина. Путин говорит, берите как субъект переговоров, а они сумасшедшие. Понимаете, это просто сумасшедшие. Они невменяемые. Они то дают предложения, причем предложения были нормальные. То, что было написано, это было нормально написано. С этим можно было работать украинской стороне. То они их тут же отзывают, то они нападают, то они уходят.
Вы хотите сказать, что они могли их отозвать по собственной инициативе? То есть они уже как отвязавшиеся корабельные пушки?
Вы знаете, сейчас ходят слухи, для меня абсолютно неинтересные, что Путин уже ими не руководит. Знаете, всем людям, которые говорят такие фразы, что Путин чем-то там не руководит, я хочу сказать, что Владимир Владимирович Путин является президентом Российской Федерации. А господин Шойгу – это его подчиненный, он министр обороны. Есть еще Рогозин, который заведует ВПК. Так вот, достаточно царю России сказать одну фразу. Техника «кирдык». Я думаю, все понимают, что это обозначает. Военная техника «кирдык». И они не получат больше ни снаряда, ни танка. Но гибридная эта политика, политика России-то гибридная, поэтому говорится, мы тут ни при чем, а танки идут, а военная помощь идет, а горючее идет, и смазочные материалы идут. Понимаете, что тоже по смазочным материалам, когда все смазывается как надо, то идет война. Вот почему, скажу вам так.
Но, может быть, я
украинская
просто...
сторона не знает, что с этим делать. И в этом тоже момент откровенности, который сейчас наступил.
Может быть, я вас все-таки прервала, но я доуточню. Все-таки этот отзыв вот своих же собственных предложений вы все-таки связываете с их... Ну вот как вы это ощущаете? Это их личные инициативы или им сказали, ну нет, нет, пока не нужно, пока не так, будем по-другому?
Лена, я очень вас уважаю, потому что вы человек гигантского ума и любите вот знаете, как журналист, вы любите, когда все ясно.
Ага, вот это.
Но
да,
есть
это
народная
правда.
Поговорка, вот что в суду все ясно. То есть, вот когда будет суд, не знаю уж над кем. над сепаратистами, над Путиным, над Порошенко, над жидобандеровским режимом. Вот суд поставит точку. Сейчас трюк-то в том, что ничего не двигается вперед, да. Потому что не ясно ничего.
Все понятно, что ничего не понятно. Все равно будем пробовать разбираться, а что же нам делать.
Работа такая. Действительно, многое понятно из того, что говорят наши эксперты, из того, что говорит украинское руководство. Многое из этого достаточно совпадает с тем, что, видимо, и происходит. Ситуация какая? Украинское руководство говорит, режим марионеточный, мы не будем вести с ними переговоры. Режим марионеточный подает свои предложения по изменению Конституции. Ну, спасибо, вроде бы они без грамматических ошибок, но написано они абсолютно юридически безграмотно. Может, бедному марионеточному режиму не хватило денег на юриста. Понимаю, сочувствую. Но в украинской Конституции нету понятия ассоциации районов и нету понятия ассоциации регионов. В украинской Конституции нет и не будет понятия конфедерализации. Это все было основными пунктами того, что подали уважаемые или неуважаемые самопровозглашенные товарищи. Естественно, Киев сказал, ребята, кто вы, что вы написали и вообще как это, и не отреагировал никак. Далее, видимо, это была как проверка, проверки огнем бывают, а это, видимо, была проверка документом. Ну ладно, не покатило, отозвали назад. Вот, собственно, и вся недолга. Обстрелы в Марьинке и ситуация в Марьинке. В контексте и плюс то, что было написано в документах тех товарищей в комплексе, как по моему мнению, по мнению экспертов, с которыми приходится общаться, дает понимание того, что режим российский уже не марионеточный, дает понять мировому сообществу и Украине, что мир может быть на его условиях, что самостоятельность региона должна быть зафиксирована на российских условиях, что разговоры о Крыме вообще нужно прекратить и о возвращении его в состав Украины. Вопрос в том, что в этом посыле услышит мир и как он отреагирует.
Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, все, кто слушает радио «Свободу» на коротких волнах и смотрит. И уважаемые гости, и у меня вопрос, во-первых, я считаю, что территория, оккупированная, что это как бы наша, но у меня вот вопрос к уважаемому Матвею Гонопольскому. А вот скажите мне, пожалуйста, вы вот в большей части в Киеве находитесь, или вы сейчас в Киеве находитесь? И вот у меня вопрос такой к вам, а каковы ощущения в Киеве и вообще в самой Украине? Что народ чувствует, что народ говорит, сам народ? Вот мы-то только политолога Суэта слушаем, а вот вам удается, я думаю, и со слушателями там общаться. И это чем по ихнему выводу это кончится? Ну и что вы думаете, чем-то плохим или не очень плохим кончится? Заранее благодарю за вас.
Александр, спасибо огромное. Прекрасный вопрос. Что народ говорит?
Не безмолвствует.
Матвей, великолепный вопрос. Что народ говорит?
Хороший вопрос. Хорошо. Я отвечу коротко. Знаете, народ говорит разное. Украина свободная страна. Некоторые называют это бардаком, а некоторые называют это свободой. То, что происходит в Верховной Раде, можно назвать безобразие. Там даже орут друг на друга, ногами топают, несмотря на все коалиции. А можно сказать, что, в общем, это нормальная политическая жизнь. Всякие олигархи кричат, что они свергнут этот проклятый режим, но это с одной стороны, это вроде что это за безобразие. Тут нет путинской строгости и гармонии. А с другой стороны, это, в общем, нормальная свобода. Понимаете, разное говорят. В самой даже Украине есть люди, которые за разные партии. Я не знаю, знаете вы или нет, но здесь много партий. И люди за разные партии. Здесь есть оппозиция, оппозиционный блок, который получил достаточное количество голосов. Вот сейчас они будут там готовить всякие какие-то законодательные предложения, которые вот расскажут. Их никто не арестовывает, никуда не ссылают, палками не бьют. Вот понимаете, вот такая вот происходит вещь при этом в условиях войны. Поэтому на первый вопрос отвечаю. Говорят разное. Кто-то, даже из украинцев, говорит, что вот этот вот бандеровский режим, который свергнул прекрасный легитимный режим Януковича, скоро падет. А другие говорят, что не падет. И понимаете, вот для России это непривычно. Здесь нет вот какого-то такой, такого, какого-то стержня, и тут, тут не на кого оглядываться. Понимаете, в России все оглядываются на Путина, а здесь невозможно оглянуться, потому что каждый тут сам собі казак. Козак. И каждый тут такой вообще маленький президент. Это, с одной стороны, плохо, это смущает. Нет спокойствия. А с другой стороны, ну, не хочется жить в могиле. А я считаю, что политическая жизнь в России – это могила. Поэтому лучше модель такая. И второй вопрос был какой, напомни мне, пожалуйста, Лена.
А вроде бы его и не было.
Второй вопрос я точно тоже забыла, значит
ну, значит, он был несущественный.
Значит, да,
вот,
да.
Вот скажу вам так, а то, что я думаю, знаете, я думаю,
да, что... вы думаете? Вот, второй вопрос, за что, и что вы думаете? И что вы
спросили,
вообще думаете?
Спросили, чем это все закончится.
Да.
Вот знаете, была Римская империя, потом была Французская империя, потом была Британская империя. Британская, по-моему, была перед французской. Потом испанцы имели империю, португальцы имели, потом фюрер имел империю. Вот все строили империю. Ну и посмотрите, где это все оказалось. На мусорнике истории не только в политическом смысле, но и чисто жизненном. Эти страны превратились ну, потеряли свой имперский статус. Так вот, вот эта история, как бы, она, конечно, ничему не учит, но она учит. А учит она тому, что желательно не быть империей. И поэтому вот эти имперские замашки России, не потому, что я этого не хочу, не потому, что Янина этого не хочет, или кто-то из слушателей не хочет, или хочет. Это все будет прекращено. Сейчас время Фейсбука, Гугла, Яндекса, научно-технических открытий, айфонов, но не империи. Вот и все. Так говорит история.
Да, империя Брина, империя, соответственно, как его, Павла Дурова и так далее, и так далее. Янин, ну вот я все-таки вернусь к этим лидерам, которые меняют свои точки зрения. Во-первых, мы уже забываем одну вещь, я прекрасно помню их цитаты. Они говорили, даже тогда, в то время, когда киевская власть говорила, что да, скрипя зубами, наверное, она чего-то не договаривала, но она говорила, хорошо, мы будем с ними разговаривать, мы будем сидеть за стол переговоров. Они совершенно четко и ясно заявляли хором, что мы с этой фашистской, с этой хунтой разговаривать не будем. Они это говорили сами. Есть цитаты, есть прямые совершенно тут того же луганского лидера, донецкого, что мы не будем разговаривать. Речь вообще не идет об Украине. Вообще не идет о том, чтобы быть...
Это марионеточный режим. О чем мы говорим? Вы дергаете за нитку, и куклы пляшут. Мы это знаем не только из песен Макаревича.
То есть вот сейчас они сплясали под семерку.
Да, заметьте, что я поправлю, украинские власти никогда не говорили, что они будут идти с ними на переговоры. Потому переговорщиком и был выдвинут Леонид Кучма, не имеющий фактически никаких полномочий, кроме поговорить, потому что официальные киевские власти не пошли с ними на переговоры, ни с кем там разговаривать и не о чем.
Но он все-таки был представителем официального Киева, Кучма. Все-таки, тем не менее, он же был
он не совсем по старым шлагам. Президента, премьера, хотя бы представителя МИД. Никто не пришел. То есть, и вот такая вот у них оказалась сложная ситуация с Киевом, они договориться не могут. Дальше по G7 они начинают сбрасывать бумажки, снаряды, танками и так далее, и апеллировать к мировому сообществу.
И вот слушатель спрашивает, что думают на Украине люди. А вот мне, например, совершенно... Мне интересно, что думают люди в России по поводу Маринки той же. Потому что вот Матвей
они
говорит...
Они не знают о Маринке.
А Маринке они все знают прекрасно. Янина, они говорят про Маринку следующим образом. Это провокация украинских войск накануне семерки. А вот посмотрите, как только начинаются семерки, какие-то переговоры. Украинские войска устраивают провокацию. Это захват Маринки. дети в украинской армии, что вы? Они говорят об этой армии каждый день. Знаете, только
украинские
совершенно...
войска, они теперь обладают особым умением. Они умеют обстреливать сами себя.
Сами себя,
да,
конечно.
И жертвы вот получают на своей территории. Зачем же обстреливать чужих?
Конечно.
Когда можно обстреливать
для
это
чего?
Же очень удобно.
Так это же для чего они делают? Они обстреливают сами себя для того, чтобы предъявить вот семерке зверство со стороны, соответственно, вот этих сепаратистов.
Ну, знаешь, как
вот
у нас версия, каждый которая... великий эксперт, каждый у нас, каждая домохозяйка, он раньше должна была учиться управлять государством, потом просто управлять государством, а теперь у нас каждая домохозяйка может управлять войсками, особенно домохозяйки в России. Им же объясняют, знаете, какое мнение на Украине? Вот Украина считает следующим образом, это такое достаточно распространенное, то, что я слышу, что Россия это такой большой айсберг, который возьмет и расколется об Украину. Вот она не выдержит схватки с Украиной и распадется, и Российская империя вот на этом закончится. Но тут есть две сложности в этой истории. Во-первых, непонятно, как долго это затянется по времени. Во-вторых, совершенно неясно, в какие стороны полетят осколки. Очень боюсь, что они полетят в сторону Украины, но вот опять же люди... То есть у нас и работают два зомбоящика. У нас же не только российский зомбоящик работает, но и украинский. У нас же журналистика давно стала пропагандой, причем с обеих сторон. И вот пока украинцы считают, что Россия расколется об Украину, и это радостное событие. Россияне считают, что украинцы обстреливают сами
себя. А вы считаете, что ваш, вот ваш ящик, ваше телевидение вот, не говорит им правды по поводу того, что происходит? Не говорит того, как все же... Оно воспитывает в них патриотический дух и говорят, что Россия обломает себе зубы? Я просто этого не чувствую, когда
смотрю.
А как понять,
где правда? Ведь никто сейчас не смотрит на события сверху.
Нет. Я имею в виду, ура, патриотические настроения. Я просто этого не видела в украинском ящике, что вот все будет хорошо, все будет здорово, мы разобьем врага на его территории. Я такого, вот таких настроений
на
я у вас вижу.
Территории...
Я как раз скорее вижу панические настроения.
Нет, панических такие. Настроений уже нет. Это перелом произошел, действительно. Журналистика, она превратилась
не панические,
в пропаганду.
А очень грустные. И...
В этом период военного времени есть свои плюсы, потому что действительно людям надо внушить достаточно позитивные эмоции, которые нацелены на победу. В конце концов, у нас есть опыт 41-45 годов, как работала пропаганда тогда. Сейчас пропаганда пытается работать точно так же, и у меня была возможность экспертам сличать то, что происходило в Марьинке, в реалии, то, что говорили в телевизоре. Ну, не очень разнилась информация.
В чем?
Так, телевизор был гораздо оптимистичный. Украинские войска буквально крошили этих сепаратистов просто вот в капусту, как говорил один из телеведущих.
То есть смысл, вот я хочу как раз вычленить, в чем, я прекрасно знаю, в чем смысл российской пропаганды, объяснить, что это фашисты, которые сравнялись с землей, зачем-то воюют со своим собственным народом для того, чтобы втоптать его в землю. В чем смысл украинской пропаганды? Чтобы вот этот боевой дух, да, чтобы поднимать
смысл
людей.
Смысл украинской пропаганды поднять боевой дух и показать, что все, кто...
Что не так плохо.
Это хорошо. Что все, кто воюют против Украины, являются российскими военными. Но ведь это же не так. Без поддержки местного населения эти военные бы не воевали. Но происходит ситуация еще и следующая. Да? Ну, это еще одна версия, которая звучит у нас. Россия будет воевать с США на территории Украины до последнего украинца. Вот еще и такое есть. То есть геополитический аспект люди рассматривают в том, что
Россия
происходит.
Будет воевать на...
США на территории Украины до последнего украинца. Да. Экое такое столкновение Востока и Запада, произошедшее на Донбассе, и Украина как жертва вот всего того, что происходит.
Матвей, я тоже у вас переспрошу, согласны ли вы с тем, как определяет тип украинской пропаганды, определяет Янина, что это такое нечто, направленное, микширующее ужас потерь, микширующий проигрыш военный и представляющий картину гораздо в более розовом свете для украинцев, чем она происходит на самом деле с военной точки зрения, для того, чтобы их боевой дух не падал.
Безусловно, это так. Только важно понять, что это делается не по указанию какого-то руководства. Потому что я напомню, что украинское телевидение устроено совершенно иначе, чем российское. Там практически, ну, можно сказать, условно есть один государственный телеканал, все остальное частный телеканал. И надо понять, что они работают в условиях войны и что они работают в условиях военного времени. Поэтому слава Богу еще, что это не делается в виде советских агиток, которые показывали на фронте, где такой перекошенный фашист, маленький, такой, знаете, жалкий, которого топчет великий советский солдат. Действительно, приукрашивание есть, но оно рождено эмоциональным порывом. За то, что ты делаешь какие-то сюжеты патриотического плана, ты не получаешь дополнительные деньги. Тебя не держит за горло руководитель канала, который говорит, значит, приукрась вот это, а вот это подмикшируй. Надо понять, страна находится в условиях войны. Объявленной, необъявленной, признанной, названной, неназванной. Что требовать от журналистов? И все говорят, BBC, BBC. Да вспомните, как работала BBC в годы Второй мировой войны. Ясно, что журналисты конкретной страны занимают позицию своей страны. Поэтому лично это вообще для меня не проблема разговора. Но увидеть альтернативную точку зрения, а тут в Украине 4 ток-шоу, в которых черти что говорится, и в которую приходят гости, и россияне это прекрасно знают. На эти 4 ток-шоу приходят люди, которые говорит каждый свой, и политические деятели, и из правительства, и из Верховной Рады, и прямые включения какие-то и так далее. Пожалуйста, говори то, что ты хочешь.
Ну, я тоже сам. Я воспринимаю вот это украинское телевидение как точное. Вот его можно вот так вот брать, скорее всего, так и происходит. И калькой переносить на российские каналы.
Только
да,
перевернуть. Только,
ну, и можно даже не переворачивать, потому что там вполне хватает и горя, и драм, и упадничества, и протестов. Можно вообще ничего не переворачивать. Они очень часто просто берут ваш видеоряд и ваши вот эти вот бабушек, кричащих, и матерей, которые не пускают своих детей в армию, они просто берут и переставляют этот кубик себе в эфир. Легко. То есть они даже не парятся.
Есть отличительная черта. Да. Все-таки в российском случае это воспринимается как государственная пропаганда. В украинском случае, я продолжу слова уважаемого Матвея, это не государственная пропаганда, но это, безусловно, происходит под контролем владельцев канала. Вот если мы возьмем, к примеру, один из украинских каналов, канал Интер, то мы видим, как его точка зрения меняется в зависимости от того, где находится сейчас его владелец.
А где они
в каком туда? Из лагерей?
А в каком из лагерей? Я думаю, что чисто физически, географически. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я считаю, что любая пропаганда должна опираться как-то на экономику, на результаты экономической стране. Ущербная пропаганда режима Путина и компании не спасает российской экономики. Резервы тают, цены инфляции зашкаливают, очередные предупреждения об усилении санкций получены. Еще немножко произойдет экономический крах. А в Украине с потугами, но начались реформы, раскулачивание олигархов, возвращение активов государству. Потихонечку, не сразу. Это даст свои результаты. Население Украины это будет видеть. Поэтому пропаганда пропагандирует. Спасибо.
Матвей, а вот, кстати говоря, когда Балтия вот высказывалась ровно в том же духе, что это была оккупация, вот вы лично согласны были с таким определением оккупации Советским Союзом стран Балтии, стран Прибалтики? Вы согласны были или нет? Или вы считали, что это передержка?
Вы имеете в виду при Советском Союзе?
Да, при Советском Союзе. Когда они говорили, что мы... Вот когда они сегодня определяют... Ну, во время Советского Союза они ничего такого не
знаете,
говорили, потому что
Лена,
нельзя было.
Я вам так скажу. Да. Извините за откровенность. Да. Я в тот период был юный, меня больше девочки интересовали, чем статус Прибалтики.
Нет, вы уже не были юным. Матвей, я еще раз... Наверное,
значит,
я неправильно
сказала. Хочу сказать.
После того, как все это уже случилось, после коллапса, во время Советского Союза они были счастливы... Ну, пропаганда, вы знаете, что такое. Там нельзя было сказать, что нас оккупировали. Но когда все закончилось, и вы были уже взрослым, и они определили весь период Советского Союза как оккупацию, вы согласны, что это корректно было сделано?
Вот вы понимаете, считаю я корректно или не считаю корректно. Я не латыш, не литовец и не эстонец. Если они считают, что это была оккупация, то чего бы я тут ни считал, буду обычным пропагандистом Первого канала или канала «Россия». Вот, понимаете, когда там выползают эти моральные уроды, которые начинают говорить, мы тут в Москве считаем, что там хохлы должны Да кто вы такие? Это другое государство. Ну, так сложилось, ну.
Нет, простите, пожалуйста. Они инкриминируют вашему государству, гражданином которого вы являетесь на данный момент, то, что вы оккупировали их государство. Две стороны участвуют в процессе.
Каждый народ, вот понимаете, они имеют на это право.
Ну, вот это
ваш ответ. Если они большинством своим так считают, значит, им было неудобно, некомфортно, они были чем-то уязвлены. И нам это не понять. Мы можем тысячу раз говорить, что мы построили в Латвии рижский радиозавод, который выпускал там Ригонду, и в Эстонии построили другой радиозавод, который выпускал радиолу высшего класса, которую я покупал, Эстония, а теперь он ничего не выпускает. Еще раз повторяю. Все просто, время откровенности. Если в массе своей народ другой считает, что он не отсюда, значит, он прав.
Давайте, вот есть у нас время еще, вот нам слушатели еще позвонят, скажут, обсудить этот замечательный конгресс, который сейчас идет в Москве. Конгресс русской прессы. Это очень такое любопытное образование, Всемирная ассоциация русской прессы, которая существует уже с 99-го года очень много лет, 18, и даже не имеет своего сайта. Вот они только сейчас будут вводить, я все время думаю, на какой площадке они соотносятся, кроме ТАСС, который их собирает на свои конгрессы, потому что у них даже нет сайта. Вот что меня потрясло, они как-то вот существуют, это Всемирная ассоциация, просто вот с помощью координации агентства, как сказать, телеграфное агентство Советского Союза.
Они теперь называются просто ТАРТАСС без расшифровки. Дело не в том, где-то не такой клуб, он достаточно закрытый, хотя вот судя по нынешнему ВАРПу, Всемирная ассоциация русской прессы, заседанию, которое происходит в Москве, 500 человек собралось.
Да.
И, как правило, это не главные редактора, а учредители и владельцы. Это то, что вот интересно, потому что это действительно люди, которые определяют политику изданий. Есть и Австралия, и Сингапур, и Канада, и масса всяких изданий. От Украины присутствуют, собственно, двое, я и представитель Запорожья. Там тоже есть русскоязычное издание. Ну, как бы для Украины, видимо, может, это и маловато, потому что, ну, более 80% печатной прессы являются русскоязычной, основные сайты являются русскоязычными. И тяжело сказать, что нас ущемляют по принципу языка. То есть со мной пытались брать интервью на эту тему, да, Первый канал, другие каналы. Нет ущемления по принципу языка, есть ущемление по принципу мировоззрения. Это другая совершенно история. Но та защита русскоязычного населения, которая сейчас происходит на Донбассе, она возмущает очень и русскоязычных-то издателей тоже. Потому что в процессе этой защиты русскоязычные как раз и гибнут. Дело в том, что Украина много спорила между собой, на каком языке говорить. Многие их регионы доставала история с украинизацией, но мы спорили, но не ссорились. Мы обсуждали, на каком языке говорить, но не убивали друг друга. А теперь русскоязычные стреляют в русскоязычных, православные православных. Это трагедия страны.
Сергей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
А вот в Украине есть пропаганда от властей. А на самом деле, как вот пропаганда сейчас зависит от людей? Ну, то есть люди уже не могут без пропаганды. Как с этим в Украине обстоит дело?
Нет, непонятно. Люди что не могут?
Ну, я имею в виду, что есть пропаганда от властей, а есть вот люди уже, когда пропаганда становится, что люди не могут жить без пропаганды. Я имею в виду, ну, в Украине.
Как видимо, человек не слышал наш эфир, к сожалению.
Да.
Мы как раз и говорили о том, что в Украине нет пропаганды от властей. Еще со времен беглого Януковича, тогда еще совсем не беглого, у украинских властей не было ни одного подконтрольного им телеканала, который бы был популярен и работал бы. Все, у нас все средства массовой информации, самые популярные, являются частными. Они не зависят от властей. И порою средства массовой информации определяют, кто будет у нас властью. Дело в том, что не было бы второго Майдана и не бежал бы Янукович, если бы средства массовой информации вели себя по-другому и славили его. У нас-то как раз государственной пропаганды нет. И, собственно, то, что вы читаете, и то, что вы видите, это позиция людей, в том числе и владельцев каналов, но не властей.
В Да, я будем скакать с темы на тему, потому что вы позвоните, но мы будем, да, мы будем. Матвей, вот я хочу вам обратить вопрос как знатоку русской прессы. Я была совершенно поражена на этом конгрессе, что эти люди, которые там были очень разные люди, были, ну, то есть, честно сказать, я их даже толком не знаю, там были просто несколько ситуаций, которые определялись аплодисментами за и против, как в ток-шоу. И, конечно, совершенно меня поразило, что были люди, как говорят, святей Папы Римского, но здесь можно сказать наоборот, которые пропагандистски любую пропаганду могли перепропагандить российскую, то, как они были настроены. Это просто что-то чудовищное. То есть они ухитрялись даже директора государственного архива обвинить в государственной измене по отношению к России за то, что он открывает правду о войне.
Я надеюсь, это были его люди, не посадят за
да,
это.
Да, это были люди из Канады, из Латвии, которые кричали, что вы такое, вы подрываете устои российского государства. Да так, что в конце концов Виталию Игнатенко даже пришлось, чтобы охладить их немножко, рассказать историю в самом конце, вот я уже была до конца там, он сказал, что однажды Сильвия Берлускони попросил, чтобы больше критику не клали на его стол, он устал читать критику о себе, он сказал, вот папка одна, вот кладите сюда все хорошее, и я буду читать о себе хорошее. Эта папка пролежала пустой 3 недели, и он сказал, хорошо, кладите все, потому что иначе мне совсем нечего читать. И попросил Игнатенко, чтобы они не писали о России только вот так хорошо и прекрасно, как они старательно делают, потому что Россия разная, и вы все-таки должны... То есть он их просит писать по-разному, чтобы не терять...
Он давно да, руководитель.
Чтобы не терять доверие. Но, Матвей, это вообще-то вот то, что я увидела в этих людях, это типично для русской прессы за рубежом? Или это какие-то отборные кадры собрались на этом конгрессе?
Нет, ну, давай честно. Ну, да, что честно. Мы опять будем? И, дело в том, что...
Опять? Ну, что такое опять?
Нет, потому что надоело.
Хорошо.
Надоело.
Хорошо.
Значит, я думаю, что Янина, как человек, который принимает участие в этом конгрессе, может вполне, так сказать, ярко описать, кого там собрали. Но я могу сказать, что вот, например, когда ты упомянула Канаду, я знаю разную канадскоязычную, англоязычную канадскую прессу. И те издания, которые я знаю, там таких криков со стороны канадцев русских не могло быть. Уверен, что отбирали, внимательно смотрели, потом звонили, потом согласовывали. Это не касается уважаемой Янины и, наверное, второго коллеги из
Запорожья.
Из Запорожья. Но, безусловно, суть этого конгресса телевизионная. Нужна картинка, что основная масса журналистов поддерживает миротворческие позиции друга римского папы, опоздавшего на 1:10, и что они высказали, поддержали миролюбивую политику и дальше по тексту. Потому что оплачивать людям, а там оплачивается, в этом смысл. Оплачивать людям, чтобы они приехали, а потом вышли на трибуну и сказали, что это такое, прекратите войну. Я достаточно знаю мудрого, реально мудрого Игнатенко. Он таких ошибок не допускает. Поэтому там все будет правильно или было. И для этого даже не надо быть на этом конгрессе. Ну и кроме того, зачем Россия собирает сейчас во время войны конгресс русскоязычной прессы, как ни с одной единственной, пусть гибридной, завуалированной целью. Показать и объяснить русскоязычной прессе, что там жидобандеровцы, а тут нормально. И что мы боремся против жидобандеровцев. И что Крым наш, и он справедливо наш, и Донбасс наш, потому что Донбасс наш.
Знаете, скажу пару слов в защиту ВАРПа, потому что присутствую, а не потому что оспариваю уважаемого Матвея. Значит, ВАРП заседает с 99 года, список людей практически не меняется. Это издатели, которые достаточно долго издают газеты. Газеты эти, как правило, коммерческие, хотя они выходят и на русском языке. В большинстве случаев они были основаны как сначала программы передач, которые потом уже обросли. Удивление, я тоже думала, что будет происходить все именно так, и, видимо, не только я думала, потому что часть людей, в том числе балтийцы, отказались ехать, они не хотели слушать пропаганду. Пропаганды нет. Приезжал господин Медведев, выступал, не сказал ни слова об Украине. Выступали другие чиновники. Ни слова об Украине. Эта тема не поднимается вообще. Почему, не знаю, предполагать не буду, потому что не имею информации, без информации предполагать не люблю. Люди, которые собрались, достаточно критично оценивают ситуацию, потому что в большинстве они не граждане России, они граждане уже тех государств, в которых они живут.
Я слышала чудовищное вот заявление. Лен, как раз
бывает
мне по-разному. Повезло, да,
бывает по-разному.
Совершенно
повезло.
Повезло. Вот чешский истерически визжал сегодня чешский молодой человек из Чехии о том, что фашисты оккупировали, тра-та-та. То есть вообще сказочный
экземпляр
для российских ток-шоу.
При этом вторая представительница Чехии, очень взвешенная дама, очень критично относящаяся к всему. То есть не по мировоззрению отбирали, а по долгосрочности существования СМИ и по возможности по тиражам, если есть. И, собственно, по тиражам-то и собирали анкеты.
Ну, Ян, но тем не менее, вот понимаете, что получается? Что я услышала, почему вот Матвей так говорит?
Потому что это напрашивающийся момент.
Нет, я сейчас не об этом. Я сейчас говорю о том, что когда вот эта вот дама клеймит и сажает, и устраивает 37-й год из вот этого директора музея из Канады, и я спрашиваю Матвея, там много таких? Он говорит, там таких... Это надо было очень поискать, чтобы найти именно вот такую женщину.
Не дама единой. То есть,
ну, хорошо.
Есть разные люди, есть интеллектуалы из Балтии, есть интеллектуалы из Канады,
да,
есть очень критично относящиеся люди. Их собирают раз в год, примерно в одно и то же время. То, что их собирают, в принципе, хорошо. Идея-то хорошая.
Идея очень хорошая.
Действительно, вокруг России, если бы она вела нормальную политику и не громила мою страну, вокруг России, демократично, если бы она была, собрать людей, которые ее поддерживают, которые ее пропагандируют, которые развивают русский язык. Ну, разве это не прекрасно?
Понимаете,
все наталкивается на реальность.
Да, но вот я вам скажу с Матвеем, какое у меня еще возникло ощущение от всего того, некоторых кошмарных вещей, которые я услышала, что поскольку создается фонд поддержки уже прессы русской, это же будет прямая материальная помощь. И вдруг у меня возникло, они этого очень ждут все, они в очень тяжелых условиях, тяжело русской, вы говорите, коммерческой, выживать невероятно тяжело. И они были бы рады и благодарны этой помощи. Я не вижу в ней даже ничего зазорного. Но как бы эти люди ни думали, как бы они ни думали, что условием получения этой помощи должна быть вот такая лояльность. Нужно вот так драть глотку. Я не исключаю, что такая мысль приходит им в голову.
Я не знаю, какая мысль приходит им в голову, я знаю другую, что все эти годы, еще до начала агрессии, до начала вот этих вот новостей про оккупацию и всего остального, в Украину шли достаточно большие российские деньги на поддержку российской культуры, прессы и всего остального. И я не знаю ни одного издания, которое бы эти деньги получило. Когда нас собирали на некие пушкинские фестивали, нам привозили газеты совершенно чудовищные, какие-то районки, выходящие копеечными тиражами, которые получали эти деньги. На них списывали, я так понимаю, огромные бюджеты, которые могли реально пропагандировать добрую и умную Россию в Украине, которые могли препятствовать конфликту. Этого не было сделано. Россия, как говорил Черномырдин, еще светлой памяти, Россия ничего не делает, чтобы Украина ее полюбила.
Ох! Ну, вот, Матвей, ну вы, может быть, у вас 15 секунд на что-то хорошее. Хочется
это все-таки... 5
хорошее.
Секунд.
Нет,
я не знал
15.
Главного, что Лена, ты сейчас сказала, или, по-моему,
да.
я... Нет, Лена сказала.
Да.
Что, оказывается, им будут материально помогать
конечно.
Для развития русскоязычной
Матвей,
конечно.
Обещают они будут. Это
конечно.
Принципиально
нет,
разные вещи.
Точно, открываю
они
фонд.
Будут
лично
помогать.
Лично Сергей
они
Борисович,
будут помогать.
Сергей Борисович Иванов пообещал, железно.
И слово
они
его
будут
крепкое.
Помогать. Понимаете, ни одной Russia Today теперь будет жить Запад.
Заканчиваем.
Уверяю вас. Бабки польются рекой.
Хорошо. Вот и позитивная нота у нас наконец-то прозвучала.
Матвей говорил, все плохо.
Все,
есть же позитив.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავის უფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ ჩენ თავის უფალი, ანუ ჩენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავის უფლება არის ჩემი აზრი დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.